чем же состоит сущность христианства? Вообще, вы знаете, это непростой вопрос. А в чем сущность мусульманства? Спросите. Мусульманина, конечно, да. В чем сущность буддизма и так далее? Все-таки очень важно в каждой религии иметь представление о том, что же является самым центральным моментом этой религии, без чего ее нет. Ну вот, немножечко поговорим сегодня с вами об этом. Понимаете, что здесь, когда мы говорим сущность какой-то религии, то сразу предполагаются две стороны. Одна из них – вероучительная, естественно. Вторая – жизненно-практическая. В чем состоит основные состоят положения веры, другие – в чем заключается суть, основное направление, содержание той духовной жизни, которую предлагает эта религия. Вот так об этом давайте мы с вами немножечко поговорим. Но это будет у меня естественно, я вам сказал уже, говорить о христианстве – это нужно все богословие. И здесь мы поговорим только о сути дела, а затем, это все на сегодня, я так думаю, мы с вами разберем основные, я бы сказал, ошибки, основные недоразумения понимания христианства, которые встречаются и в нашей жизни, и, может быть, и в наших даже курсах, или, по крайней мере, в наших проповедях. А самое главное, встречается в том, в понимании того, соответствует это христианству или нет. Если соответствует, в какой степени? И в какой степени здесь находится опасность, которая может исказить полностью христианство. Вот об этих неверных взглядах на христианство, я думаю, мы сегодня уже с вами начнем говорить. Итак, первое, если говорить о сущности христианства. В чем суть? Знаете, вот кажется вопрос, ну, о чем говорить? А вы, наверное, вы сейчас же все знаете интернет и всю ту дрянь, которая связана с ним. Да. Вы знаете, христианство без Христа. Слыхали такого?
Наверное, слыхали.
О, идея! Христианство без Христа. Христос кто такой? Тот, на кого в Иерусалиме священник, вы появитесь с крестом, вас начнут на вас харкать, не только плевать, а харкать. Кстати, это удивительно, ни в одной религии этого нет. Там Христа считают, ну, это ошибкой, заблуждением, недоразумением. Здесь нет. Ненависть. Просто приходится удивляться. Молодежь не выдерживают. А откуда это? Что такое? Что случилось? Я почему об этом говорю? Потому что мы хотим сказать о сущности христианства, в данном случае о вере. Что же здесь самое центральное и важнейшее, которое надо иметь в виду, и на что надо ответить? Ведь не случайно же эта ненависть такая, которой передается 2000 лет прошло. 2000 лет. И что? Сохраняется. Что случилось? На одной и той же Библии, на одних и тех же пророках, на одном Писании священном, и вдруг такое. Посмотрите, даже в мусульманстве, там Иса Христос, великий пророк, их два великих, Мухаммад и Иса, Иисус. Самые благовейные отношения в вероучении, в Коране. Я говорю, благовение даже к Богоматери. Вообще, я помню, когда я впервые вдруг увидел, прочитал, что они даже почитают Деву Марию, представляете? Уж кажется, там-то Должны бы сказать, нет, нет, мужа имела все. Нет, почитай Деву Марию даже. А помню, в одной сирийской мечети, где заходил, смотрю, там небольшое ограждение, небольшой кусочек, подходят, целуют эту оградку. Я спрашиваю, смотрю, что это такое? Думал, что-то с Мухаммедом связано. Нет. Оказывается, они считают, что именно здесь, в этом месте, здесь захоронили главу Иоанна Крестителя. Целуют, почитают. То есть отношения благоговейные. А здесь что такое? Плюют. Ненависть. Удивительно. Вот это удивительное и нам открывает сущность христианства. Кто же, что же это такое? В чем же сущность? А вот в чем. С самого начала, с первых почти строк Библии, и дальше это повторяется многократно, у пророков израильских, иудейских непрерывно должен прийти, кто? Избавитель, Спаситель, Владыка мира, Царь всего всемогущий, Бог. Вот кто должен прийти. Он – спасение всего мира, начиная с еврейского народа и дальше. Поскольку еврейский народ, ему первому дано это откровение, а затем он должен проповедовать всем народам земли. Кто такой Иисус Христос? Оказывается, это не просто пророк. Пророков много, но они все были пророками только и говорили от имени Бога. А здесь пришел сам, который говорит, я говорю вам. Вам сказано? Вам сказано. Слышите, что вам сказано? А я говорю вам. То есть, оказывается, кто же? Это тот, который сказал, он теперь и говорит, уточняет по причинам того, что пришло время явиться этому Избавителю, этому Спасителю. От чего? Все пророки, пророчества наполнены. Прежде всего, речь идет избавиться от греха. От греха. Но как можно избавиться? Каким образом? Вся ветхозаветная история наполнена чем? Жертвами. Жертвами умилостивления божества, в данном случае Ягве. Израильтяне приносили жертвы, другие – Молоху и кому угодно. Жертвы, жертвы, жертвы. В чем дело? Бога представляли по образу и подобию человеческому. А вы знаете, что говорили древние греки? Дары склоняют и богов, и приносились эти жертвы. Христианство говорит, Богу ничего не нужно. Бог вседоволен, всемогущ. Он не нуждается ни в каких наших дарах. Поэтому понимание жертв, которое имело место до Христа, оно оказалось ложное. Не нужно Богу этого ничего. И какой ответ? «Дай мне сердце твое, Сыне, а не баранов, не козлов и не быков. Сердце дай мне, какое сокрушенно и смиренно». Совершенно меняется. Кто же такой Христос? Почему он оказался центральной фигурой всего ветхозаветного откровения и тем более не центральной, а главной, новозаветном благовестии. Если о Ветхом Завете апостол Павел пишет, знаете как? Как он пишет? Помните? Тень грядущих благ, а не сам образ вещей. Ветхий Завет – это тень. Хотели бы познакомиться с человеком, изучайте его тень. Что-то можете сказать? Ну, что-то может, да. Много? Нет. Это была тень будущих благ. Поэтому меня удивляет, что наши воскресные школы все впечатление такое, что прям как иудейские все равно. Все на Ветхом Завете. 10 заповедей Моисея. Как-то меня встретила группка этих преподавателей. Да. Я говорю, ну и как же вы это преподаете? 10 заповедей Моисея. Я говорю, ну а как вот быть? Ведь в Ветхом Завете написано «возлюби ближнего и возненавидь врага своего». И вы, значит, так и преподаете, да? Стоят, засмущались. И разве только об этом Христос сказал? Вам сказано, я говорю вам. Там было дано, знаете, некий намек, некая мысль, некий образ, тень Христа, но совсем Христа не было. Ну, это вопрос уже другого порядка, о котором я хочу сказать, что почему не принят был еврейским народом Иисус Христос? Потом по очень простой причине, точнее, две причины. Причины две. И это вам очень важно знать. Первая причина. Христос сказал, нельзя служить Богу и мамоне, богатству. Его осмеяли. Вы помните это место? И смеялись над ним. Как это нельзя служить Богу и богатству? Более того, вспомните, как Христос обличил фарисеев, когда они говорят, что жертвенника можете поклясться, но золотом на жертвеннике не смотрите ни в коем случае. Христос безумный, говорит, вы что? Так жертвенник и освящает это несчастное ваше золото. То есть, слышите, во что превратилось? Золото, прежде всего, деньги, культ. Христианство решительно отвергло эту мысль. И понятно, по каким причинам. Умер, и все, и все твои деньги рассыпались. Вторая причина, не менее серьезная, за которую, кстати, правоверные иудеи ненавидят апостола Павла, потому что он, как никто, пожалуй, из других, подчеркнул, объяснил, растолковал, что такое избранничество, кто является избранником, кто избран, кто. Иудеи поняли это примитивно, по крови. Неважно, какой ты. Ты еврей, все, ты избранник. То есть это такое классическое язычество, которым непонятно, как это можно только остановиться на этом. Но именно так. А Павел что пишет? Нет эллина, ни иудея. Во Христе одно. Избрание осуществляется не по крови. По крови совершается убийство, насилие и что угодно, что такое кровь, мы знаем. Не по крови, а по духу. Вот какой избран. И этим избранником может быть как еврей, так и любой человек любого этноса, любого происхождения. О, это нет, извините. И вот это уже извините. Нет. Родился евреем, ты избранник. Нет. Ну, не будем говорить. Вот эта мысль. Об этом Игнатий Аврянчанинов пишет. Вот эта гордость происхождения, о которой даже написал, правда, применительно не к этому случаю, а более общему, Иван Андреевич Крылов. Помните? А наши предки Рим спасли. А вы-то что сделали? А наши предки Рим спасли. Какое искажение глубокое. Так вот, Христос тем же является спасителем всех людей, а не только тех, которые были в какие-то времена, давным-давно, 15 веков до нашей эры, когда от Моисея получили этот закон. Нет, каждый человек, избирается он, почему? По своему уму, по своему сердцу, по своей душе, а не по крови. Вот это вторая причина, по которой, о котором говорил сам Христос, даже Иоанн Креститель говорил, ехиднины, порождение ехиднины, из этих камней может Бог воздвигнуть чад Моисея. Пока не поздно, кайтесь. Иоанн Креститель – это предтеча. Он уже обвинял. И как вы прекрасно все знаете, что сказал Симеон Богоприимец? Сей, то есть Христос, лежит на падение и на восстание многих во Израиле. Произошло это разделение. Многие отвергли во имя чего? Золота и избранничества. А в отношении всего прочего что? А ничего. Все народы могут похвастаться, если хотите, погордиться своими достижениями в науке, в искусстве, в музыке, во всех направлениях деятельности, философии, сколько угодно, из любой нации. Ничем нет ничего другого. Но вот во имя крови произошло отвержение. И вот это отвержение, оно очень нам хорошо говорит как раз, что Христос – вот вся суть новозаветного благовестия, вся суть христианской религии. Он – Мессия, то есть тот Избавитель, который возвещен был пророками, который пришел, сам пришел и раскрыл всю сущность того учения, которое он принес уже как спаситель мира. Он – спаситель мира, и никто другой. Он. И почему он? Ведь, кажется, нравственные истины, которые он говорил, да, есть исключения, но не может же быть, что по этой только причине. Нет. Христом совершено то, чего никто не мог совершить. Просто принципиально не мог совершить. Что произошло в раю с первыми людьми? Возомнили себя. Кем? Будете как боги. Слышите, кто мы? Бог сказал, ты царь и повелитель всего сотворенного. Ты, господин, ты Бог для всего этого. И подумайте, не имея никакого духовного опыта, познания, никакого познания себя, своих сил, возможностей, возомнили себя богами. Причем как возомнили? Вышел Бог посмотреть, где Адам, а Адам спрятался. Что значит спрятался? Ушел от Бога, я сам Бог. И как вы знаете, то есть как мы видим, это уже все знаем, так, что Бог дал человеку полную, слышите, стопроцентную свободу духовную, стопроцентную, которой Бог не может прикоснуться, потому что это дарование свободы человека является не каким-то внешним актом. Взял вот, да, и подарил свободу. Нет. Дары Божии как раз другого порядка. Это есть действие Его, самого Бога. Это Он. Дарование свободы Он дал, если хотите, то, что в Нем, в Боге, в данном случае дал свободу духовную, полноту, не физическую, конечно, духовную свободу дал. И прикоснуться Бог к ней не может. Это один из важнейших моментов в понимании христианства, сущности христианства. Бог не может прикоснуться к человеческой свободе. Какой? Нравственный, духовный. Человек абсолютно свободен здесь. Можете такого? Ни в одной религии никогда во веки веков не найдете нигде. Это открыл. Это только Евангелие только открыло. Кем является человек, что такое образ Божий и подобие Божие. Вот, оказывается, человеку предоставлена была полная свобода или оставаться с Богом, который является источником бытия человека и всего, или я сам Бог. Получил человек власть над всем вот этим творением земным. И началась история. Чего? Власти человека над этим миром. Слышите, какая? Бог сказал, и так есть. И мы видим, человек все может делать, постепенно постигая суть природы. Посмотрите, что он делает. Переграждает реки, уничтожает леса, уничтожает животный мир, растительный мир. Уже скоро воздух будем продавать в бутылках. Господствует человек. Сейчас ученые кричат со всех сторон, кричат. Мы погибнем, что вы делаете? Политики, что вы делаете? Столько уже заготовили ядерного только оружия, только ядерного, что, как говорят ученые, уже достаточно. Если взорвать это все, все, земли не будет. Но это только ядерного. А сколько химического? А биологического в пробирках сколько? Разбей только эту пробирку. И смерть пойдет косить людей. Царь, господин мира. Но без Бога, без источника своего бытия. Я почему об этом говорю? святые отцы об этом очень ярко и точно пишут. Вся вот эта, как мы говорим, трагедия грехопадения, трагедия, на самом деле это все было в промысле Божьем. Да-да, Бог, зная, насадил древо познания добра и зла. Да-да, что же вы думаете, как я помню, на одном собеседнике литеране говорят, какую ошибку допустил Бог? Ошибку, ну они-то знают лучше, профессора, они же больше Бога знают же. Поэтому Бог ошибся, а не он. Ошибку, создав человека таким образом. Вы знаете, в чем тут суть дела? Оказывается, спасение, о котором говорит Христос, оно возможно только при сознательном обращении человека к Богу, знаете, с чем? Господи, помилуй и помоги, я не могу справиться. Только при осознании того, насколько мы несчастны в своих силах, с одной дурной мыслишкой не можем справиться. Крутит, 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 разжигает. Ну-ну, ты же сильный, ну-ну, давай, давай, герой. И ведет его, как на поводке собаку. Один несчастный какой-нибудь помыс. А помыслы гордыни, о лукавстве, о зависти, плотские. Человек, ты видишь что-то или ты не видишь? Кто ты? Ты свободный. Ну-ну-ну, давай. Ну, ты знаешь добро, знаешь зло, понимаешь природу этих, только я говорю мысли. Ну, давай. Ты ж герой, силён, Бог. И оказывается, это великая истина. Без познания себя, реального познания себя, кто я такой, не сможет человек увидеть нужду в Боге. И это сделано не по причине какого-то властолюбия Бога, а только по той простой причине, что Бог есть любовь. И до тех пор, пока человек не изменится, не уподобится Богу, он не может быть с Богом. А без Бога все смерть. Вы скажете, как уподобиться Богу? Да, говорили многие, были аскеты, которые во всех религиях, они, наверное, бывали. Да. Но дело-то в чем? Никто не может понять, откуда же прет это зло-то. Так, в связи с этим вопросом и этим фактом наличия зла было дано откровение. Очень простое. Откровение о том, которое Макарий Великий назвал, что в результате грехопадения произошла порча человеческой природы. Василий Великий это называл первородным повреждением. Слышите? Порча, повреждение. Ну вот начиная с блаженного Августина и пошло дальше это на Западе, превратили это в первородный грех. Святые отцы решительно пишут о том, что такое. Они пишут повреждение, порча. Потому что грех – это есть акт сознательного нарушения воли Божией. И если же вы хотите говорить о первородном грехе, то в таком случае должны сказать о том, когда человек вопреки указу Богу «не трогайте с древа познания добра и зла», взял и съел яблоко до преображения. Вы знаете, что до преображения, да? Ну, вы же проходили же, как, уж в четвертом курсе, наверное, знаете. Да, я шучу, друзья мои. Так вот, оказывается, в чем оно состояло? Святые отцы удивительно, как прям замечательно изобразили, великолепно просто сказал. В чем заключается это первородное повреждение? Повреждение. В чем заключается оно? Смертность, тленность, страстность. Изменилась природа человека. Вы понимаете, в чем дело? Сама природа оказалась поврежденной. Это повреждение, не грех, а повреждение. Поэтому святые отцы пишут, что по наследству передается не грех, а повреждение. Почему я так подчеркиваю, друзья мои? Вы же проходили по западным исповеданиям и знаете католическое учение, с чем оно связано? Грех, грех, грех передается. Нет. Передалось вот то повреждение. Бессмертный стал смертным. Нетленный стал треть во всех отношениях и душой, и телом. Бесстрастный, то есть для которого не было никаких преград, который был независим ни от каких внешних условий, стал страстным. Он боится воды, боится огня, боится боли, боится хищников. Об этой страстности говорит так называемой неукоризненной страстности или негреховная страстность. Наша плоть стала какая? Немощная. Не тело, а плоть. То есть тело и душа. Немощные стали. Увидели, что человек не так поступил. И что мы сразу? О, давай осуждать. Представьте себе. Человек плохо сделал, и мы вместо того, чтобы сказать, Господи, помилуй его, мы осуждаем сразу. Я готов не только осуждать, но и осудить даже. Самое главное утратил человек, в чем состоит подобие его – любовь. Бог есть любовь, и у нас эта любовь исчезла. То есть превратилась в какой-то суррогат. Знаем немножко, но плохо понимаем. Так вот, видите, суть христианства в чем? В том, что пришел Богу человек Христос, который соединился, не превратился в человека, конечно, да. Не это дело-то, а соединился, воспринял на свои плечи вот эту нашу природу, смертную, тленную, вот страстную, страстную в смысле страданий, без греха, соединился с этой природой для того, чтобы исцелить эту природу от этой поврежденности. Вот чем велик Христос. Исцелить и что? Конечная цель – воскресение. Христос пришел, чтобы воскресить человеческую природу. И Он это сделал. Он это сделал через страдания в самом себе. целый ряд отцы прямо один за другим пишут: в самом себе исцелил он воспринятую человеческую природу. И исцелил, и потому воскрес. И вот это воскресение, оно стало чем? Я вам лучше зачитаю просто очень кратенькую Феофана Затворника. Он пишет: «Христос воскресший есть начало, в котором основание и указан путь всеобщего воскресения, а через это совершится окончательное восстановление, по-гречески апокатастасис, окончательный апокатастасис падшего человечества, и явление его, человечества, послушайте только, в предназначенной ему славе и свойственном ему свете и совершенстве». Вот о чем пишет святитель Феофан. Очень точно выражает святоотеческую мысль. Через воскресение Христа совершится всеобщее воскресение и явление не человека, а человечества, человечества, падшего человечества в предназначенной ему славе и в свойственном ему свете и совершенстве. Подобного рода высказываний у святых отцов очень много. Здесь святитель Феофан пишет не от себя. Он же великолепно знал святых отцов, и он выражает всю, если хотите, ну, суть понимания того, что совершил Христос. Христос воскресил в принципе человеческую природу. Каждый, кто приобщится ему сознательно, верою и жизнью, каждый этот человек воспринимает те свойства природы, которые восстановил, воскресил Иисус Христос. В нем вся суть христианства, потому что в нем воскресение. Понятно поэтому, что эти все совершенно сумасшедшие идеи христианства без Христа, церковь без Христа, чего только не делают на Западе, прям сатанизм, прям печенье такое, что или сатанисты проникают, что ли, туда, и такие вещи говорят. Без Христа нет христианства. Кстати, хочу вам сказать, без Будды буддизм совершенно спокойный может быть. Какая-нибудь из его аватар, и все. Даже если бы вместо Мухаммеда был бы какой-то другой пророк, мусульманство могло же быть же. Почему? Потому что они кем являются только? Учителями. А Христос учителем? Да, и учителем, но главное это не в этом. Он изменил в корне природу человека, восстановил. Вот оно, апокатастасис. Восстановил, исцелил, освободил от смерти и тления. Поэтому сущность христианской религии во Христе. Нет Иисуса из Назарета, нет христианства. Но как началось гонение, когда Синедрион постановил убить не только Христа, когда увидели, что это и есть Мессия. Вы слышите? Это и есть Мессия. Воскресил четверодневного Лазаря. Ясно? Вот он пришел. И вот теперь выбор. Золото и избранничество или Бог? Спаситель. Вот Христос притчей сказал о виноградарях, которые избили тех, кого хозяин посылал за виноградом, кого убили, кого прибили, и поняли они, поняли, и начали думать, как его убить за то, что он так откровенно говорит народу об этих вещах. Главы, возглавления повели народ совершенно в другую сторону. Поэтому приходится удивляться, когда Папа Римский Франциск, который скончался, говорил: мы с иудеями вместе встретим Христа. Какого? Какого? Иисуса? Для иудейства он лжемессия. Антихриста? Своего для нас он антихрист, для христиан. И кого же встретим вместе? Франциск, он совсем, видимо, иудей весь, полностью, и который проповедовал при этом на весь мир. Вот такова вероучительная сторона, когда мы говорим о сущности христианства. Она вся, вся во Христе, в признании Христа Богом и человеком, Бога-человеком. Но признание, которое необходимо по той простой причине, чтобы понять то, что он сделал. Главное, что он сделал, это через жертву свою, как он пишет в послании апостол Павел евреям, пишет, что он, апостол Павел пишет, что через страдания, да, он стал совершенным Христос. Представляете? Переводчики написали. Вы помните, что они написали? Дикий совершенно перевод, что Бог совершил через страдания, совершил Христа. Точка. Что такое? А там стоит глагол «телиосе», который означает «сделал совершенным». А не совершил Христа, совершенным сделал. И побоялись написать. Святые отцы прямо пишут: да, да, он через страдания, воплощение через страдания, он, да, победил смертность, которая была в его человечности, тленность, уязвимость. Все это победил через свои страдания и стал совершенным, и призвал людей к этому. Как это, каким образом люди могут таким образом воспользоваться тем, что сделал Христос? Мы об этом будем еще говорить. Церковь создал инструмент, и главным действием, которое он сам назвал, «Идя, научите все народы, крестящие их». Только об этом сказал. А в чем дело? Хотя установил потом Евхаристию, установил, прочие таинства установил. В чем дело? В крещении верующий человек получает семя новой, воскрешенной, нетленной, бессмертной природы Христа. В крещении семя получает, а не это дикое учение католицизма, прощается первородный грех. Какой первородный грех прощается? Первородные порчи, говорят святые отцы. Первородное повреждение, говорят, а в чем состоит? В чем оно состоит, повреждение? В смертности, во-первых, крестили, вы все, должны уже быть бессмертными. Но они дальше пишут в катехизисе. Но как это совершается, это тайна, которую мы не можем объяснить, потому что ошибка принципиальная. Первородное повреждение произошло, грех не переходит, а повреждение – да. Отцы награждают детей своими недостатками. От пьяниц рождается часто пьяниц. Наркоманом рождается – да. От воров – воры. Воры рождаются часто. Что вы? Многие – да. Рождается что? Не грех переходит, а что такое? Вот стремление к этому. Стремление к этому. А от человека зависит, согрешать или нет. Итак, суть христианства, сущность во Христе в вероучительном плане вся заключается в учении, в понимании Христа, кто Он такой. Что значит «Он Мессия», что значит «Он Спаситель». Вот именно в этом. Со стороны теперь жизни, в чем состоит сущность христианства? Можно сказать просто, да я зачитаю вам, пожалуй, мысль Игнатия святителя Брянчанинова, который пишет: «Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности. От такого взгляда на себя человек признает нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством веры и покаяния». Никто же не будет, бегая по берегу реки, и кричать «я тону», правда же? «Помогите мне». Ну, конечно, нет. Кричать когда начинает? Когда тонет. Когда тонет. Вот об этом и пишет Брянчанинов. Суть христианской жизни заключается в том, чтобы я, наконец, увидел себя, кто я есть на самом деле. Вот я привел пример, какая дрянная мыслишка и мною командует. Человек это звучит гордо. Помните Горького Максима? С несчастной мыслишкой справиться не может гордец. В познании своей греховности. Но вы знаете, оказывается, поразительная вещь. Вы знаете, скажите, ты грешный, так он вам так ответит. Да и никто не согласится, если меня назовут грешным. Ты сам грешный. Мы почти не видим своих грехов. Кое-что наиболее грубое. Все прочее, такое марево, ничего не видим. Поразительное явление. А знаете, причина какова? Очень простая. Представьте себе, вот столяр высокого класса шлифует доску, шлифует. Так все блестит. И вдруг маленькая царапинка, он: «Ох, что делать?» Испортил. А пока еще ничего с этой доской не делали. Господи, она вся, знаете, в таких, во! Ну и, в общем-то, ну да, ну ничего, пожалуй, все нормально. Только тогда начинает человек видеть себя и видеть действительно свои грехи и свою греховность. Только тогда, когда, наконец, примет решение жить по-христиански. Ой, покажите мне, пожалуйста, христианина, который принял решение жить по-христиански. Ну, наверное, я, исходя из своего личного духовного опыта, наверное, задаю такой вопрос. Кто это принял решение? Вот в древности, в первых веках, когда было гонение, когда за то, что тебя, если выловят, как христианина, казнят, вот тут, если кто принимал христианство, да, он принимал уже перед лицом смерти даже, принимал решение жить по-христиански. А потом крещение стало обрядом. Главное – покрестить. Никаких обещаний. Какой-то полуверующий, а то и неверующий, крестный или крестные скажет, отрекаясь, а ни во что и не верит. А он, а это вырастает, и он спрашивает, а меня крестили? Да. О, как хорошо. Блез Паскаль, всем известный, всем нам известный Блез Паскаль, мы все с ним гоняли чаи. Правда, хотя он жил 400 лет тому назад. Он писал с горечью, раньше, чтобы стать христианином, ты должен был доказать это, во-первых, своей жизнью, нравственной жизнью, во-вторых, все-таки знанием своей веры. Не случайно до сих пор при крещении кто-то читает символ веры. Кто-то читает. Младенца крестит, он и вообще ничего не понимает. Читали символ веры. Это осталось, это что? Человека принимали экзамен, как ты веруешь, так ли ты веруешь или нет. Может, ты совсем не так веруешь, тебя крестить нельзя, ты не можешь быть членом церкви, ты неправильно веруешь. Как можем тебя взять в церковь? О, если бы так принимали в церковь! Было так несколько веков. Историки наши говорят, вот, например, наш знаменитый историк Василий Васильевич Болотов, он говорит, только к IX веку началось всеобщее крещение детей. До этого, вы слышите, 800 лет. Каждый должен исповедовать верою. Во что ты веруешь? Говори. Каждый должен показать своим образом жизни, что ты хочешь быть христианином. А теперь Блез Паскаль пишет, он даже ничего не знает в колыбельке, а он уже член церкви. Блез Паскаль, наш знаменитый физик, да, француз, конечно, да, пишет, что мы сделали, говорит, что мы сделали, во что превратили христианство. Да, в коммунистическую партию, вы знаете, как принимали? Сначала он только был кандидат в члены, но и при условии, если работал безупречно, с женой не разводился, никаких любовниц не имел. Как только ты любовниц, все, вылетал тут же. И из партии, и с должности. Вот так поддерживали мораль. В церковь-то принимали. Вот как! Лучших и по жизни, и правых по вере. А потом что стало? Во что превратили член церкви? Да ему никакой церкви не нужно. А он крещенный. Какая насмешка, насмешка. И оправдание какое. Ну как же, все-таки благодать. Насчет этой благодати я вам почитаю, что пишут святые отцы. Марк Подвижник пишет: «Если ты принимаешь это с верою, то тут же по крещении тебе дается Дух Святой, а неверным и зловерным и по крещении Дух Святой не дается». А что это значит, не дается Дух Святой? Не крещен. А как же быть? А как же потом? Но если он обратился, отвечают: обряд совершен, крещение, но Дух Святой нельзя заставить войти в человека какими-то словами и действиями, да хоть сколько раз окунайте. Дух Святой возвращается, как он видит сердце человеческое, его веру, его стремление. И когда Господь видит, что этот только формально крещенный, наконец обращается, тогда и Дух Святой даруется человеку. Без повторения. Повторять обряд – это не важно. А во что превратили? Он крещенный? Крещенный. Почему? Побрызгали. Или окунули. А в Бога-то верует? Ну, это потом. Вот до чего дошло. Сейчас хоть хорошо, хоть патриарх постановил, хоть лекции, хоть три лекции хотя бы этим восприемникам, да, прочитать, чтобы знали хотя бы, что они, в чем они участвуют. Ну и то знаете, что творят. О, здесь священник требует, я пойду в другой храм лучше, где не требуют. Играем с таинством, с Богом. Пытаемся обмануть Бога. Изумительно просто. До какой мудрости мы докатились. Итак, сущность христианства с духовной точки зрения заключается прежде всего в том, чтобы человек принял решение жить по заповедям, по-христиански. Через эту жизнь, понуждение себя, я скажу вам, понуждение, сразу жить никто не сможет. Но понуждение себя к этой жизни через покаяние, человек, наконец, убеждается, что ему нужен только Бог Спаситель. Сколько раз каюсь, не осуждать никого, и опять осуждаю. И другое. Происходит познание себя, как спортсмен. Хотел бы 200 килограмм поднимать, а не могу и 20 вытянуть. Через понуждение к исполнению заповеди человек начинает видеть себя, видеть, кто он. Это видение, познание себя, дает человеку, дает возможность получить человеку смирение и через это смирение обращение к Богу. Бог, вот о котором пишет Игнатий Брянчанинов. Поиск, искание, искупителя, как говорит он. Человек начинает видеть, вот где мое спасение, в нем. Вот таким образом мы можем понять, что является сердцевиной духовной стороны жизни человека. Видение грехов, покаяние в этих грехах и, насколько это возможно, постоянное стремление к исправлению. А через смирение, через покаяние в человека постепенно возвращается и любовь к другим людям. Вот спрашивают, вам пригодится, кстати, я хочу поделиться, спрашивают: ну, что значит любовь к другому человеку? Что значит любовь? Как я должен вести себя? Отвечаю. подумай, как бы ты хотел, чтобы в данном случае, в такой ситуации, к тебе отнеслись? Хочешь, чтобы тебя осуждали? Хочешь, чтобы о тебе рассказывали? Хочешь, чтобы на тебя злились и ненавидели тебя? Ах, не хочешь, да? Вот, оказывается, как любить ближнего, как самого себя. Представляй себя на месте этого человека и сразу говори, хотел бы я, чтобы ко мне так относились? А, не хочешь? Ну, прояви любовь. Вот это и будет проявление любви. Это самый лучший способ, благодаря которому мы можем ориентироваться в этом. Хорошо. Тут я смотрю, у вас две записочки. Это не прошлое, нет? Ко мне? А, хорошо, 5 минут еще есть. Спросили Аввы Агафона, что важнее, телесный труд или хранение сердца? Старец отвечал, человек подобен дереву. Труд телесный – листья, а хранение сердца – плод. По элику же, по писанию, всяко древо, которое не творит плода доброго, посекаемо бывает и во огонь метаемо, то очевидно, что все попечения мы должны иметь о плоде, то есть должны иметь хранение ума. Как хранить свой ум? Невозможно сохранить свой ум, если мы не будем стремиться очищать свой ум от всякой грязи. Но только что мы об этом говорили. Хранить ум прежде всего от помыслов, мыслей. С мыслей же все начинается-то. Хранение ума – это беречь. Как мы от грязи себя бережем, вот грязь, все, машины едут от брызг. Хотим уберечься? Сторонимся изо всей силы, чтобы машина не обрызгала. Так и нужно беречь свой ум от мыслей, от чувств, хотите, всех, которые противоречат заповедям, элементарным заповедям, вполне понятным. Вот это совершенно необходимо. Это первое – со стороны ограждаться, и другой стороны – понуждать надо себя. Каяться надо в тех мыслях, в тех словах, уж не говорю, в тех делах, которые мы знаем, что это приносит только вред и рану нашему сердцу и нашему уму. Другого пути нет. Раз Царство Божие внутрь вас есть, возможно, Адам до грехопадения жил внутри себя, рай был в нем. Возможно также, что кожные ризы – это есть внешние, ведь ризы – это одежда, которая покрывает нас снаружи. Человеческое восприятие в какой-то момент разделилось на внутреннее и внешнее. Что же такое внутреннее и внешнее? Нет, но это уже, вы знаете, святые отцы говорят, например, телесный труд без труда внутреннего, без умственного труда, так, без внутреннего труда, хуже подчас, хуже, чем никакого труда. Почему? Потому что он что-то делает, и у него возникают всякие помыслы, тщеславные в частности. И если он с ними не борется, а напротив начинает мнить о себе, то он еще сатанеет даже. Сатанеет. Почему? Обратите внимание, Христос не обличил в Евангелии ни одного пьяницы. Ни одного вора. А обличил кого? Праведников. Горе вам, лицемеры, фарисеи и законники. Вот где суть греха. Не, что он не обличал пьяниц и прочее, это ничего не значит, что это хорошо. Я просто указываю на самое главное. Вот что такое внутреннее, и вот что такое внешнее. Можно всю жизнь ходить в церковь и остаться без Бога. Без Бога в полном смысле слова. Вот, оказывается, как нужно понимать эти вещи. Нужен телесный труд? Нужен. Но не вздумайте предполагать, что этот труд нужен Богу. Он нужен только человеку для того, чтобы он мог заняться и внутренним, бороться с помыслами, с мыслями, с желаниями и со всем тем, что оскверняет человека. Так, это... Ой, что? А, я уж думал, испугался, думал, целый лист. Нет, оказывается, меньше. Меньше, да. Так. Так. Фрагмент со смертью Анании и Сапфиры. За то, что она утаила... Сейчас происходит продажа дома. Не противоречит ли это эти действия Христа, который, наоборот, сделал и исцелял больных воскресенным? Друзья мои, эти вещи нельзя же говорить по внешней форме. Христос исцелял тело, но когда касалось души, он говорил: «Змеи порождения ехиднины». Как трудно исцелить внутреннее. Внешне это легче. Апостол Петру было открыто, что они такие, что совершают то иудин грех, как тот из-за денег продал Христа. Так здесь это продолжение, может, несколько в другом варианте. А уже почему это было связано со смертью, ну, нам ли судить? Да, все действует. В конце концов, дух творит себе формы. Это закон. Дух смерти приносит смерть. Дух вот этой алчности убивает человека. В данном случае просто это был пример назидания, потому что это поразило всех. Это же всем стало известно. Так. Тело. А вот где душу исцелил Христос? Знаете, хотя бы слушайте, где приходит к Христу: «Да, Господи, вот я вот тщеславный, исцели, пожалуйста, мне. Я плохо, наверное, Евангелие читал. Исцели меня от гордости, исцели». Все исцеления Христа, обратите внимание, носили какой характер. А когда касалось душевных язв, какой гнев, только порождение ехиднины, то есть змеи. Горе вам! Другое требовалось оружие. Гневное оружие, как огонь, чтобы почувствовали, что это такое. Ну, хорошо, друзья мои, да.